Ну, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я обычно предлагаю задавать мысленно вопросы, и тогда я мысленно отвечу на любые вопросы, но тоже мысленно только. Вот. Или только те, которые, на которые я могу ответить.
Вот вы говорили, доктора домой, они лечат. Но я вот была, я присутствовала в разговоре со священником. Гинекологи – это вредители, им надо уйти с этой работы. Они не имеют права работать.
Это кто сказал?
Это священник так сказал.
А он откуда знает?
А вот я хотела спросить, он прав или нет?
Не знаю. Слушайте, вы слышите, вы знаете, в математике есть такие понятия, да, неполная индукция. Есть полная, есть неполная. Неполная индукция, знаете, какая? Вот я, знаете, 2-3 факта увидел, 2-3 плохих человека, или где-нибудь приехал в какую-то страну, и встретил там с 2-3 человеком, встретил, говорю, ух, это нация, дрянь. А на самом деле, разве можно судить? Или в другую приехал, ой, какие хорошие люди. Это не полная индукция. Очень жалко, когда мы на основании встречи с отдельными людьми делаем такие выводы. Это уже, знаете, ну, это просто некоторые, ну, недоразумения. Нельзя так говорить. Всякие есть. И хорошие, и плохие. Как же, как и батюшки есть. И хорошие, и плохие. И профессора тоже есть.
Еще один вопрос. Как вы вот смотрите на то, что у нас по всех каналах показывают вот этих целителей, то есть угадывают, там, колдуют, гадают, по всех каналах практически стало. Почему у нас не могут это закрыть, эту тему?
Я вам могу сказать только по секрету. По секрету, если вы никому во веки веков не скажете.
Не скажем.
Да, по секрету могу сказать так. Так, как вы думаете? Вот хороший, порядочный, честный человек может, например, рисовать отвратительные картины, показывать безобразные сцены, убийства, насилие, разврат. Как вы думаете?
Нет.
Правильно. Я тоже так считаю. Так считаю. А если это делает, то кто он? То кто он тогда? Если он, тем не менее, это делает. Плохой человек. Верно, я тоже так думаю. Итак, теперь дальше. Следующий вопрос. Почему наше телевидение и прочие вещи, рекламы и прочее все наполнено всякими гадостями? В чем дело? Вы надо же, слушайте, мы иногда констатируем некоторые вещи, но совсем, простите меня, не думаем, откуда это идет и почему. Правильно, не может человек порядочный это делать. И если СМИ наши, в основном, я не знаю, на сколько процентов, мне трудно сказать, но, по крайней мере, что больше половины, это бесспорно, наполнены всякими гадостями, значит, мы делаем вывод. Значит, те, кто руководит этими СМИ, кем же они являются? Слышите? Вывод очень простой. Вывод, о котором бесполезно говорить, потому что постоянно говорю, и бесполезно. Сатанисты только могут этим заниматься. Причем сатанисты не в переносном смысле, мы скажем, ух, сатанист. Да нет, нет. Речь не о переносном смысле, а о прямом, культовом. Не может человек такие гадости всякие показывать, которые вы говорите, и оккультистские, и мразь всякую, мистику, и гадости. Это просто так. И это вдруг заполнено. Значит, какая же власть уже у этих людей, если в их руках находится такое мощное оружие разрушения душ человеческих? Теперь понятно, перед кем мы стоим и перед чем мы стоим. Пора бы подумать. А мы все так констатируем, ах, плохо, ах, почему, ах, кто-то. Так простите, ах – это ах. А как это понять? Совершенно вывод очевидный, как правильно. Дерево узнается по плодам. Значит, где же источник? Кто? И мы не знаем, где. Вы слышите, как всегда, как змея скрывается в листьях. И мы не знаем, кто. Средство массовой информации. Вы слышите, что это за абстракция? Люди это, а не средство. Средство является инструментом. А люди, где эти люди? Кто они такие? Совершенно ясно их духовное, их содержание, кто они есть. Теперь поняли, перед чем мы стоим? Я бываю в разных странах мира, и так возьмешь, так включишь, что там? Вон во Франции, боже мой, одна и та же гадость. И в других странах, то есть, оказывается, вы слышите, перед чем мы стоим? Уже это глобальное явление. Почему не показывать бы всякие благородные чувства людей? Правда. Не показывать вместо чертиков ангелов, почему не показать? Почему не показать действительно героев духа, героев жизни, добродетельных людей? Ведь сколько прекрасного! Любовь настоящая! Что вы, как любовь, так гадость показывает. В чем дело? Давайте думать. И почему думать? Совсем не в том, что будто мы что-то можем сделать. Мы не имеем никакой власти. И не только мы. Не только мы. А, наверное, не имеют власти те, кто стоит у власти, потому что они же прекрасно понимают, что творится. СМИ – это высшее руководство, это высшая власть, которую никто не смеет тронуть. И убивают, развращают души человеческие. Да какие гадости уже доходят сейчас, какая пропаганда всяких гадостей. Эти гомики, посмотрите, что творится всюду в мире. Это до какого извращения дошло? Но я вам скажу, это что? Ладно, допустим, в атеистическом мире, ну и что? Я согласен. Ну, пожалуй, да, верно. А здесь что мы видим? Вот сидит наша делегация. Вот сидит напротив делегации лютеранской церкви. Стоит и говорит, вот наша церковь благословляет гомосексуальные браки. Вы слышите, что? Христиане! Это что такое? Архиепископ Кантерберийский что заявляет? Заявляет, если они любят друг друга, значит, это все хорошо. Ты, архиепископ, ты – это глава англиканской церкви. Ты что, никогда Библию не читал? Ты что, никогда не читал, что ли? Не учился? Дальше скажу вам, что дальше? Еще вы слышите, что дальше? Куда идет? Непрерывно делаются переводы, новые переводы Священного Писания. Слышите? И как они делаются, вы умилитесь. Там, где прямо написано, что Содом и Гоморра – это преступление, и Бог покарает и так далее. Знаете, как переведено? Изумительно переведено. Да, каждый должен иметь своего партнера. Все, вы слышите? И панегирики со стороны не кого-нибудь, а высоких чинов вот этих церквей, пока не со стороны православных, пока еще нет, пока еще даже не со стороны католиков, а вот этих, сколько диву даешься, что вы, вот что происходит, видите, это же не только на моральном уровне, не только на уровне уже человеческого восприятия добра и зла, а в самом христианстве разрушается христианство изнутри. В само христианство проникли эти люди. Вы слышите? Ну, архиепископ Кантерберийский. Ну, конечно, масон. Кто же еще? Ясно? Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. То внешнее уничтожение, страшное гонение, пожалуйста, что у нас творилось. Миллионы, десятки миллионов. Не удалось. Сейчас еще худшее изнутри разрушается, когда одно за другим начинает извращать прямые слова Писания и объявлять добром зло откровенное.
Хотелось бы сказать, вот упоминание вот этого. Я хороший. Вот как понять этому человеку, будет ли тупик? И как ему понять, что он вертикаль, о которой вы говорили, то есть это придает ему жизнь какую-то, или же он горизонталь, то есть животное какое-то? Вот где вот та, будем говорить, стена, что ли, или тупик, то, что он должен понять, или же это гром грянет, мужик перекрестится? Или же должно что-то случиться вроде бы?
Я вас понял. Скажу вам так. Не заботьтесь, не думайте о другом. Как он поймет или не поймет. Самое важное – самому о себе понять. И все будет хорошо. Только через себя мы можем дать верную оценку, оценку других людей. Только через себя, вы знаете. И не только это. По степени познания себя мы можем дать и более правильный ответ другому человеку. Только. Это закон, кстати. Только через познание себя я могу действительно дать верный ответ другому. До тех пор, пока я хороший, я не могу дать доброго ответа другому человеку. Обязательно ошибусь в чем-то. Обязательно свою страсть я привнесу сюда. Вот это очень. Поэтому лучше христианство. Чем характеризуется? Обращает взор человека. Не христианство. Обращает взор человека на всех и вся. Хорошо. Ну что?
Вы знаете, я хотел узнать ваше мнение вот о чем. Вы в разных странах бываете, видите, как идет служба, в том числе и в православных странах. У нас стульев нет. Вот мы вас слушаем, мы можем слушать до утра, уж сидим. А стоять в церкви долгое время, вы понимаете, все понятно. Жизнь ускоряется, а вот мы цепляемся вот за эту форму.
Я вас понял.
Но, простите меня, но это факт. Вот я случайно был у греков, видел, они сидят, а мы стоим.
Первое. В православии не запрещается людям, больным, пожилым и так далее, иметь, взять с собой даже, если хотите, стульчик, или там даже скамеечки надо оставить сами, сесть и сидеть. Ни в коем случае не запрещается это. Вы слышите? Не запрещается. Второе, скажу вам такую вещь, о которой, к сожалению, да и не говорят нигде. Только вчера я читал лекцию как раз в Академии и процитировал студентам одно изречение великого святого Исаака Сирина. И он сказал не больше и не меньше, как следующее. Если во время молитвы тело не утрудится, так считайте, что ваша молитва в это время оказалась бесплодной. Должно утруждаться не только ум, не только душа, и само тело даже должно утрудиться. Утрудиться как? Разумно. Дело не в том, человек не может стоять уже и падает. Зачем это? Это не нужно. Речь идет. Человек – цельное существо. И искренняя молитва, она сопряжена не только с умом, а, оказывается, с самим телом. Пользуясь случаем, чтобы сказать, к сожалению, мы же не молимся, а мы присутствуем за богослужением. Правда, это я говорю о профессорах, а о прочих не знаю. Я все время говорю, профессора только присутствуют за богослужением. Им не нужно. Мы присутствуем. У нас почти никакого внимания нет. Мы фактически не молимся. Кстати, это одна из самых страшных бед. Кого? Христиан. Потому что скажу вам, как только мы употребили слово «религия», мы сразу употребили слово «молитва». Единственное, что соединяет человека с Богом – молитва. Единственное. Причем какая молитва? Когда мы говорим молитву? Так, как мы обращаемся друг к другу. Мы обращаемся, конечно, понимая, что мы говорим. Правда же? Мы не тарабаним же, Бог знает что. Так и к Богу, оказывается, молитва требуется. Требуется какая? С вниманием, благоговением. Как мы перед высоким начальством, например, мы говорим почтительно же, правда же? А не просто же так, за панибратство. Покаянием. Молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Так вот, тот факт, что на Западе уже давным-давно поставили великолепные эти скамеечки, где там, Господи, я же знаю, сядешь, и уже вставать не хочется.
уже вставать, даже в Икее присижу, православные там. Посидел, уже не хочется, уже, ой, сейчас тебе поем, будут петь. Да, уже не хочется. И что замечаешь? Оказывается, сидишь, все, тут стоишь еще кое-как, а сел, вообще уже ничего не молишься. Вот это, понимаете, это серьезная вещь. Но, тем не менее, хочу вам сказать, вот о том исключении, о котором говорит православие, даже не исключение, а правило. Да, ты болен, ты немощен, ты сейчас себя плохо чувствуешь, Да, пожалуйста, может быть, никакого греха в этом нет. Но знай, что если хочешь, чтобы молитва была хоть немножко более эффективной, должно утрудиться, хороший термин, и тело. И православие еще пока сохраняет это. Греки уже пошли. Вы помните, как только в 1453 году Византия пала, все, и стало турецкое государство. Так, пала Византия, все. Греки куда ездили учиться? В Италию, на Запад. Произошло, вы знаете, какое умерщение сознания. Я не хочу сказать, что там нет православия, но и какое сильное воздействие произошло на тех же греков оттуда, из католического Запада. А вы же, наверное, если читаете, немножко слышите, посмотрите, как Константинопольский патриарх Варфоломей. Да то и дело он у Папы Римского. То и дело. Не удивляйтесь поэтому. Запад чем характеризуется? Западное христианство. Оно уничтожает полностью все, что можно уничтожить, что понуждает человека, заставляет человека хоть немножко потрудиться ради себя. Все, сами заповеди уже, все основные заповеди выброшены, только самые грубятины оставлены. Проходят конференции какая-нибудь, и о чем только речь идет. Вы что думаете о духовных материях? Вы просто не знакомы. Если вы посмотрели только тематику даже конференций, тех же католических конференций, протестантских или всемирных, мне же приходилось, я не знаю, сколько раз, ни слова ни о какой духовности не идет. Вся речь идет только о чисто социальной или миротворческой проблематике. И все. Только об этом. Кажется, хорошие вещи. Почему не побеспокоиться о нищих, о убогих, о больных, о старых, о детях, о молодежи? И все, естественно, да, но в человеке есть голова, а есть ноги. И все-таки голова должна быть вверху, а не ноги. А когда перевертывают и на первый план выносят все вот эти проблемы материальной жизни, забыв о том, ради чего пришел Христос, тогда христианство кончается. Неужели трудно понять, что Христос мог бы все эти проблемы решить? Он бы мог же стать императором. Он же Бога-человек. А он кем был? Нищим, странствующим. Ничего даже этого не сделал. Почему? По очень простой причине. До тех пор, пока не будет исцелена душа человеческая, никакие перестройки и революции не принесут людям блага. Мы видим историю. Вот в этом отношении Цицерон как хорошо сказал: «История – это наша лучшая учительница». И верно. Посмотрите. Революция. Рабы становятся господами, господа – рабами. Вот вам и революция. Ради чего? Посмотрите, что когда только пролитие крови, насилие и так далее. Пока мы не исцелим душу человеческую, не может быть в мире никакого счастья, никакой справедливости, никакой свободы, ничего не будет. Все это будет только обманные лозунги. Не будет этого ничего. Надо душу исцелить. Тот же Достоевский как великолепно писал, что никакие революции не изменят человека, никакие реформы ничего не принесут, потому что зло коренится, это Фёдор Михайлович Достоевский, зло коренится в самой душе человеческой, а не в структурах самих по себе. Структуры только рождаются этим злом, который внутри человека.
И если бы это зло было искоренено, и структуры бы изменились. Кстати, официально рабство никто не отменял в Римской империи. Официально оно исчезло. Она стала христианской. И просто исчезла. Почему? Потому что христианство учит, что раб – такой же образ Божий, такой же твой друг, как и ты, господин. Апостол Павел об этом как замечательно пишет. Вот в чем дело. Поэтому не беспокойтесь об этом. Если я понимаю, трудно. Стульчик с собой надо брать. Спокойно нужно садиться. И не смущайтесь никогда. Но дай Бог, чтобы пока еще мы сохраним хоть этот маленький тонус, хоть маленький, хоть немножко утрудимся своим телом, хотя головой нисколько не молимся.
Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили здесь много о какие-то объективные, да, вещи и также много субъективных вещей. То есть вот что-то для вас означает жить или жизнь после смерти? То есть ограничиваясь словами ад и рай, то есть как вы себя видите, вот представляете, вот, ну хотя бы для самого себя?
То, к чему и ради чего сотворен человек, это высочайшее состояние богоподобия. И вот до Христа не мог никто достичь этой святости. Не мог достичь не только потому, что не мог вести такой вот жизни, да, а в принципе не мог, потому что наша природа оказалась поврежденной. Просто поврежденной. Вот я очень хороший человек, но до тех пор, пока меня не тронули. А если тронули, тогда узнаете, какой я хороший. Понимаете, в чем дело? Сама природа у нас вот искажена. И чтобы исцелить ее, это дело очень непростое. Так вот, христианство и открыло как раз, что благодаря жертве Христовой, при условии покаяния человека, да, эта ненормальность излечивается. И благодаря этому только человек теперь может действительно достичь того высочайшего блага, которому человек был сотворен. Вот это, вы знаете, вы задали вопрос, который требует предварительного решения целого ряда цепочки вопросов, чтобы показать. Я даю вам только результат, просто результат. Поэтому подчас вот такие вопросы, они, звучат как? Ну, да, нет, а что да, нет? Только благодаря, еще раз повторяю, жертве Христовой человечество получило возможность теперь полного исцеления. Причем не думайте, что уже сейчас, вот сейчас исцеление. Этого достигали некоторые, но немногие. Это вот эти величайшие святые. Но они показали нам пример. Оказывается, можно достичь этого состояния. Показали. Мы же только в определенной степени. У степени у каждого своя. Но сам принцип какой? Только покаянием, искренним. Только, наконец, смирением именно осознания, то есть совсем не тот, который должен быть. Только благодаря этому я могу открыть свою душу Богу. И тогда Бог входит и исцеляет. Исцеляет человека в зависимости от степени его покаяния и смирения. Ну, вот так. Это, сами понимаете, видите, это вопросы очень большие. Я читаю целый курс, вы знаете, о духовной жизни. Целый курс, год. Все даже не представляют духовную жизнь, а что такое духовная жизнь? Ну, знаешь заповеди? Ну, знаю. Ну, исполняй. Не исполнил? Нарушил. Ну, покайся. И все. И все, и больше ничего не знает. На самом-то деле, целый год, вы представляете себе, там столько вопросов, причем важнейших вопросов, а не каких-нибудь. Мы даже не знаем, что такое молиться. Даже что такое молитва, какая правильная и какая ложная молитва. Скажу вам только, молитвой можно действительно соединиться с Богом. Молитвой можно прямо на колени самого сатаны сесть. Слышите? Причастие прекрасно, кажется, соединяет человека со Христом. И в то же время Иоанн Златоуст пишет, Иуда причастился, и с причастием вошел в него сатана. Как? Мы же многие вещи просто не понимаем и не знаем. Это все надо объяснить. Вы слышите? Это надо объяснять, надо показывать, в чем дело. Да. Вот в такой форме, сразу такой общий. Ну, скажешь общие слова, и они, конечно, недостаточны. Вот ведь в чем дело-то. Оказывается, все не так просто, как кажется. Но на нашем уровне я скажу, самое важное, что человеку действительно увидеть, что он грешный. Действительно не тщеславиться и не гордиться ни перед кем. Действительно, насколько возможно, каяться и приучать себя хотя бы к самой краткой молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». К этому как можно чаще сидим, стоим, лежим, говорим, кто мешает сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но надо от всей души это делать. И тогда мы увидим, что такое христианство. Вы слышите? Мы только потому не понимаем христианство, не чувствуем, что никогда не молимся. То есть, иногда молимся, когда у меня случилось несчастье. Но о чем молимся? Только об этом. То есть, мы материалисты. Мы молимся только о земных вот этих всяких вещах. А кто молится: «Господи, прости меня, я вот опять слукавил»? Кто молится об этом? Опять обманул: «Господи, прости меня». Странно. Вот если у меня несчастье, вот тут я вот даже вот такую свечку поставлю. И это, оказывается, моя молитва. Свечку поставил. Богу ведь, Господи, вот у него так мало свечей. Да, ему так это все нужно. Да, вот, оказывается, мы никогда не молимся. Это страшная беда, которая поразила, увы, христианское общество. Мы вычитываем молитвы, мы выслушиваем молитвы, точнее, мы мечтаем во время молитвы. А кто молится? А кто молится? Василий Блаженный, ну, собор на Красной площади, там предел его, когда его спросили, я не помню, чуть ли не Иван Глаз, не помню, кто-то так спросил, много ли народу вот там в соборе? Он ответил: два человека. А там был полный храм битком. Оказывается, два человека только в храме. Остальные все присутствуют за богослужением. Не молимся мы, и потому ничего не получаем. У нас нет контакта с Богом. Это самое страшное тело. Христиане, никакого контакта нет. Приучать надо себя. Приучать просто. Это же, вы знаете, аскео, аскетика. Оттренируюсь, упражняюсь. Отсюда перевод, если компьютер переведет, это спортсмен. Аскет – это спортсмен, такой духовный. Приучать надо себя как можно чаще, и мы увидим какое-то великое благо молитвы. Мы увидим какое-то действие на душу, как умиротворяет нас, освобождает нас, знаете, от нервов. Мы же все, Господи, какие... Ну, мы недотроги все нервные и расстраиваемся, то и дело. Молитва как успокаивает человека. Ну, пожалуйста, обратите на это внимание. Ведь есть же великий, великий совет, когда что-то скорбь какая-то, несчастье, надо говорить. Знаете, совет какой? Слава тебе, Господи, слава тебе! Благодарю тебя, Господи! Сколько раз говорить? 100, 200. И душа успокаивается. Вы слышите, какой рецепт дается? Вот такая рецепты не кого-нибудь, а людей опытных. Мы не пользуемся этим. Хотя постоянно у нас и всякие скорби, расстройства, неприятности. Вот рецепт дается. Рецепт. Человек, ну попробуй. Говори. Сначала душа против, потом успокаивается, потом мир наступает в душе. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Достойные по делам моим я получил. Слава тебе, Господи! Сколько раз? 10, 20, 50, 100. И увидите, какой потрясающий результат. Мы, оказывается, сами себе не хотим даже счастья. Себе не хотим. Когда печенка-селезенка заболит, мы носимся по всем больницам. Здесь расстройства, беды. И не можем. Такое, вот оно, прям лежит. Кстати, учтите, это средство знают только христиане. Ни в какой другой религии этого нет. Слышите? Ни в одной религии этого нет. Только в христианстве. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Благодарю! Слава! Попробуйте и увидите. Потрясающий результат просто будет. Вот, оказывается, что мы имеем. Золотой ключик. Надо воспользоваться этим. Так, Псалом 50 заканчивается словами: «Тогда благоволишь жертву правды возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь твой тельца». Объясните, как это понимать, о каких тельцах идет речь. Да, вот видите, в нашем богослужении православном используется множество ветхозаветных текстов. Множество. Но все не понимаются не в прямом смысле, а как относящиеся к душе. Слышите? К душе. Ни о каких тельцах, ни о каких, то есть, тёлках, телятах здесь речь не идет. Речь о чем здесь идет? Здесь идет о том, что только тогда, когда действительно душа хоть немножко начинает очищаться, тогда только действительно наши молитвы приобретают совсем другую силу. Вот и молимся, и ничего не ощущаем. Я читаю однажды лекцию, говорит, я 25 лет хожу в церкви, какая я была, такая и осталась. Я говорю, ну, спасибо, хоть вы и сказали откровенно. Потому что мы не молимся, во-первых. Во-вторых, что мало одной молитвы. Мы даже не просто молиться, а мы даже стремиться жить по заповедям. И вот когда человек действительно старается жить по заповедям Евангелия, а не просто по общечеловеческим ценностям, которые на самой поверхности только лежат, когда вот человек старается, кается в нарушениях и молится, тогда его молитва постепенно приобретает все большую действенность и силу. И вот эти вот, тогда его, эти, если хотите, воздыхание к Богу, его обращение к Богу, так они тогда приемлются Богу, так приемлются им. Вот в чем дело. И поэтому и говорится, что тогда возложат на алтарь твой, то есть алтарь души, тельцы, то есть вот те, как бы, ну дары или жертвы Богу, которые принимаются, тогда принимаются молитвы, тогда принимаются подвиги, тогда принимаются наши добрые дела. Слышите? Наши добрые дела когда принимаются-то? Это очень серьезный вопрос. Я могу, знаете, делать доброе дело, и нос к потолку прилипнет от восторга. Слышите? Могу из-за человекоугодия, по тщеславию, из расчета, по внешности – доброе дело, а на самом деле… Слышите? А на самом деле Бог с негодованием отвергнет это мое добро, потому что побуждения нечистые. Когда приемлет Бог эти тельцы, эти жертвы? Тогда, когда действительно сердце будет сокрушенно в 50-м псалме и смиренно, вот оказывается, когда. Только тогда, при чистой молитве, душой, когда очищенный, тогда приемлются наши дела. А до этого, ой, Боже мой, подчас наши добрые дела оказываются более злыми, чем злые. И такое может быть даже. Вот что такое тельцы, принимаемые Богом. Вот так. 26 октября и 25 февраля Церковь празднует Иверскую икону. Почему избраны эти дни и как они называются? То есть называются, вы уже сказали, празднуются в честь иконы. В честь иконы. А эти дни избраны... Вы посмотрите немножко историю, почему они. Это день явления, например, этой иконы. Ну, обнаружили. Большая часть – это были случаи, когда иконы просто действительно появлялись неожиданно, непонятно откуда. Вдруг находили в лесу, в котором никто не был. Причем икона, вдруг, пожалуйста. Или приплывала там из моря, там доставали. И бывает много очень случаев. Вот, и тогда верующие не просто эту икону брали, мало ли какие иконы, а здесь происходили еще, большей части, начинались чудеса буквально. И вот тогда церковью устанавливался этот день, в который эта икона почиталась. День в честь Богоматери, конечно, но как ее проявление, ее особенного молитвенного проявления за нас, и поэтому в этот день устанавливался праздник в честь иконы Божьей Матери. В честь, то есть почитание иконы. Только, пожалуйста, не смешивайте почитание иконы с почитанием Богоматери. А то я вот так в одном зале при церкви читал лекцию. И в связи с одним вопросом я очень строго так спросил, кому нужно молиться от пьянства? И все мне дружно ответили хором: «Неупиваемые чаши». Я говорю: «Правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской иконой или Иверской иконой, не поможет». И все сразу: «Э?» Я говорю: «Что и? Так вы кому молитесь, иконе или Богоматери?» Думаете, до какого примитивизма может дойти? Уже не Богоматерь, а икона. Празднуются иконы только в честь Богоматери. Еще и еще мы совершаем празднества в честь Богоматери, в связи с ее явлениями различных икон. Только и всего. Хорошо. Почему послание к Коринфянам в 4 главе так говорится? Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Он тайны говорит духом. Он назидает себя. Что значит, говорящий на незнакомом языке, да, молись о даре истолкования? Не запрещается говорить на языках, только все должно быть благопристойно. Все эти вопросы – камень преткновения. Моя знакомая неопятидесятница цепляется за эти слова. Я не знаю, как объяснить. Так. Дело вот в чем идет речь. Вы знаете, первый век, когда только христианство возникло, называется веком чрезвычайных дарований. В чем дело? Вы только вот истории, как жалко, что мы подчас не знаем. Первый век – это был век жутких гонений на христианство. Христа распяли. Апостолов тоже, помните, они даже сидели страха ради иудейского, дверями закрытыми, чтобы не узнали их. Стефана тут же побили камнями, как только он. Это были жуткие гонения со стороны иудеев, с одной стороны. Скоро начались гонения со стороны римской власти, когда христианская религия была объявлена вне закона. И поэтому лозунг «Христиан ко львам». Жуткие казни начались. Тацит – это известный древний историк, труды которого изданы Академией наук, кстати, сообщает, например, как Нерон однажды, ну, о причинах не буду говорить, отдал свои сады для праздников, в которых в садах христиан пойманных привязывали к столбам, осмаливали их полотном осмольным, привязывали, и с наступлением темноты зажигали для освещения садов. Сам Тацит, который с презрением относится к христианам, говорит: «Это жестокость Нерона у всех даже вызывала возмущение». Вы слышите, какая жуть какая была? Какие гонения? Так вот, хочу сказать, если бы в это время христианам, то есть которые, несмотря на эти дикие и страшные вещи, принимали христианство, так, и не получали совершенно удивительных даров, например, говорение на иностранных языках, исцеление болящих, изгнание бесов, дары прорицания – если бы этого не было, христианство было бы уничтожено в первой половине первого века. Только благодаря этим потрясающим, чудесным дарам, которые получали христиане, которые принимали веру, христианство сохранилось. Я вам скажу, это чудо сохранения христианства. Ни одна религия в таких условиях не возникала. Слышите? Ни одна. И то, что существует христианство, это просто потрясающее чудо как таковое. Так вот, одним из этих дарований было действительно говорение на языках. Человек мог начать говорить все на другом языке. Это было в то время очень необходимо. Потому что христиане шли с проповедью все-таки. Так? Так вот, апостол Павел пишет при этом, тем не менее, в первом послании Коринфянам он пишет, что тот, кому вдруг дается этот дар языка, то он предупреждает, не говорит и другим людям, пока они не понимают. Потому что твое это говорение будет бестолковым. Никому это непонятно, бессмысленно. Назидайся сам себя, и все. Говорить только в том случае, если есть переводчик, как он называет, истолкователь. Тогда да. Тогда то, что тебе открывается, пожалуйста, говори. Без истолкователя не говори. Это был первый век, когда действительно такие дарования имели место. Потом мы уже видим, уже в последующие века, мы не видим даже сообщений об этом. Слышишь, даже не видим сообщений. Это редчайшее когда явление. Почему? Потому что знание языка нужно только тогда, когда нужна проповедь, а не что иметь, в каких-то условиях. Вот так. Поэтому он говорил, что хорошо, хорошо это, особенно в то время для проповеди, но нет понимающих, лучше молчи, хотя бы у тебя этот дар и оказался. И вот теперь, знаете, что происходит. Вот у тех, кого мы называем сектантами, вдруг они решили, забыв о всех прочих дарах, так, вдруг говорение языками. Если вы только посмотрели на это говорение языками, что это происходит только, да, с каким это сопровождается, так сказать, внешними действиями, внешними явлениями. Это бессмысленное говорение. Никто ничего не понимает. И объявляют это говорением языками. Простите, если действительно это сейчас говорит Дух, то в таком случае должно быть. А где те, которые изгоняют бесов? Где те, которые одним прикосновением исцеляют любые болезни? Где? Где эти люди? Где эти, которые Христос говорит, что если выпьют что-то смертоносное, не вредит им? Где эти люди, которых змея, вот, змея ядовитая, и они не умирают, взяли одно говорение на языках? Причем попробуйте, докажите, что это не говорение на языках. Что-то такое говорит человек? Что он говорит? Где? Как? На каком? Зачем? Христианство – это религия разума. Христос принес нам свет и разум, а не бессмыслицу. Это что такое? Говорение ради говорения? А что это дает? Какое назидание? Никакого. Вы знаете, что вот в этих, сейчас вот в этих кругах неправославных, сектантских, какие только вещи происходят. Я вам скажу, например, о таком факте. Например, феномен называется Торонто. Ну, Торонто – столица Канады. Вот туда приезжают, например, есть такие проповедники, 2-3 проповедника, которые обладают, знаете, даром, ну, скажем, красноречия. И вот начинают произносить речи. Возбуждают народ до такой степени, именно возбуждает, что начинаются крики, начинаются вопли, кто-то падает без сознания, начинаются какие-то эпилептические даже припадки. И они говорят, это Дух Святой действует. По каким признакам мы будем судить, что это Дух Святой? Мы знаем плоды Духа, о них апостол Павел пишет. Плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Вы слышите? Он перечисляет. А здесь что? Истерики. Вдруг истерики начинаются. Все говорят, это Дух. У нас была секта хлыстовцев. Так там вы знаете, что было? Да, ну, всякие там родения. И его начали кричать, накатил, накатил. Это знаешь, что такое накатил? Дух Святой накатил. Вот это и происходит, к сожалению. Вырвали говорение язык, вырвали именно это. А почему это? По той простой причине, что вы во веки веков не знаете, что происходит с этим человеком. Приступ эпилепсии, сумасшествие,
Не знаете, они возможны. Нет ничего проще назвать это говорением языками. Докажите, что это языками. Чушь какая. Потом, если там было говорение языками, я еще раз говорю, то, можно закрыть телефон, то, вы знаете, когда был истолкователь, переводчик, все слушали с изумлением, это было назидание, это было наставление людям. Люди слушали, действительно, Дух Божий говорит. А здесь могут они хоть одного этого, который говорит на языках, да, такое предложить? Ничего нет. Бедные люди схватили за говорение языками. Потом попробуйте, докажите, что это не так. А мы говорим, а вы докажите, что это так. Докажите, что это так. Никаких языков тут. Тарабарщина. Чему хотел научить Господь те миллионы людей, которые погибли в сталинских лагерях? Тому научить. Тому. Мы все смертны. То, что мы говорим здесь, это, знаете, как свечечка, которая вот горит, горит и догорает. У кого когда она гаснет, мы не знаем, но мы все знаем, что мы умрем. И мы не знаем для человека, когда будет большим благом, когда он умрет и почему он умрет. Мы не знаем. Мы не знаем ничего. Поэтому эти люди, мы же верим, что личность переходит в ту, вот в тот мир. Личность переходит, а не просто умирает человек и все. Мы как-то все время забываем, что личность переходит в тот мир, личность своим сознанием. Вот. И я думаю, что каждый, кто особенно умирал, умирал, зная, что его убили, потопили баржу, закопали живьем в землю. Господи, чего они делали? Расстреливали. Он видел, что это произошло. Почему? Потому что он христианин. Я помню, в академии сижу на лекции, я студент. Пришел наш профессор один, священник, и он, ну, попросив даже извинения, говорит, я не могу не поделиться с вами фактом. Это было советское время. Я, говорит, шел из патриархии, вышел в рясе с крестом. Навстречу мне идет мужчина. И, увидев меня, он с такой бранью обрушился на меня, с такими жуткими оскорблениями. Я, говорит, я сначала вздрогнул даже от этого, что происходит с человеком. И потом вдруг, говорит, у меня мелькнула мысль, так он же меня оскорбляет только потому, что увидел крест на моей груди, что я христианин. И он говорит, я не могу не поделиться с вами. Меня охватила такая радость, такая благодарность Богу и Христу, что я грешный человек, хоть сподобился хоть на йоту пострадать за него. Я готов был его целовать. Я помню, какое впечатление на всех нас, студентов, произвел этот его рассказ. Как когда тот человек, который кого-то очень любит, пострадает, вот, юноша за девушку, готов умереть, с какой радостью он и готов умереть даже. Слышите? Так и здесь эти люди, которые пострадали, они увидят эту радость и получат эту радость. Потому что увидят, что эти страдания, которые они перенесли, расстрелянные и замученные, было не случайность злых людей, а же это величайшая милость Божия для их вечного блага. Кто больше пострадал, тот больше и будет прославлен. Вот в чем дело. Как понять, что я делаю по воле Божией, а что нет? Воля Божия состоит в том, чтобы мы каждый поступок совершали по рассуждению, исходя из того, что мы знаем о заповедях Божьих.
Первое – рассуждение. И второе – по совести. Эти пересечения двух прямых дают искомую точку. Вот и будет воля Божья. И в данном случае, если даже я ошибаюсь, Господь исправит. Главное нам поступать как? Объективно, по разуму, по рассуждению и по совести. И тогда это будет всегда по воле Божьей.
Возможно ли опыт униатства, который был когда-то в Беларуси, там 14-15 лет, я уже не помню, именно опыт униатства, который позволил бы воссоединению православия и католичества, недельное христианство. Ведь очень обидно, что когда-то там в XI веке, когда было действительно христианство, вот произошло это разделение. Это крайне обидно, мне кажется, многим по сегодняшнему дню.
Вы, наверное, слышали, знаете, читали, может, видели, как происходит часто разделение в семье. И как часто эти разделения носят необратимый характер. Увы, что является причиной? Наши страсти. Так и там разделение произошло, ведь не почему-либо. А римские папы всю историю, если тот, кто познакомится с историей, увидит, всю историю они стремились подчинить себе все церкви. Все. И антиохийскую, александрийскую, иерусалимскую, византийскую, все церкви, всю историю. И вот, наконец, вот это не удавалось. Те, естественно, не хотели. С какой стати подчиняться Риму, так? Так тогда вообще произошло отпадение Рима. Он заявил о своей полновластной власти в своей вот этой среде. Но что дальше началось? А дальше начались еще более печальные вещи. Жить стали не по тем заветам и учению общих, кстати, святых отцов и Византии, и Греции, там, и Сирии, там, Северной Африки, даже не по тем общим святым и западным, нет. А стали появляться, забыли эти заветы, и стали появляться один за другим подвижники, которые решительно, по невежеству, по тщеславию, вот, по неразумию, да, не знали этих законов духовной жизни и стали устанавливать совершенно другие законы. Эти законы, с точки зрения духовной жизни, являются законами заблуждения и прелести. Например, я вам приведу. Например, святые отцы все первого тысячелетия категорически запрещали, это, кстати, пригодится, воображать себе Господа Бога, там, Богоматерь, ангелов, святых во время молитвы. Не показывайте себе, они бы сказали на современном языке, не показывайте себе фильмики в голове. Это очень опасно. Вы тогда будете молиться не Богу и святым, а своим картинкам –